Глава 19. Но Хьюитт зря умножал свои терзания, представляя, что Хёрст все еще говорит с Рэйчел. Компания очень скоро распалась. Флашинги пошли в одну сторону, Хёрст в другую, а Рэйчел осталась в холле. Она листала иллюстрированные издания, то одно, то другое, и в ее движениях чувствовалось какое-то неоформленное, беспокойное желание, владевшее ее душой. Она не знала, уйти или остаться, хотя миссис Флашинг повелела ей явиться к чаю. В холле было пусто, если не считать мисс Уиллет, которая выстукивала пальцами гаммы на листе с нотами духовной музыки, и состоятельные четы Картеров, которым девушка не нравилась, потому что у нее были развязаны шнурки, и она выглядела недостаточно жизнерадостной, из чего они путем косвенных умозаключений сделали вывод, что они не нравятся ей. Рэйчел они, конечно, не понравились бы, если бы она их увидела. Уже потому, что у мистера Картера были нафабренные усы, а миссис Картер носила браслеты. И эти люди явно были не из тех, кому могла понравиться Рэйчел. Однако она была слишком поглощена своими тревогами, чтобы о чем-то еще думать или куда-то смотреть. Рэйчел переворачивала скользкие страницы американского журнала, когда дверь распахнулась, на пол упал клин света, и невысокая белая фигурка, на которой, казалось, весь свет сфокусировался, прошла через зал прямо к ней. «Как? Вы здесь?» — воскликнула Эвелин. «Я заметила вас за обедом, но вы не снизошли до того, чтобы взглянуть на меня». Одна из черт характера Эвелин была способность, несмотря на все щелчки, которые она получала или воображала, никогда не сдаваться, если она хотела с кем-то познакомиться поближе. И в конце концов она знакомилась и даже завоевывала расположение. Она огляделась. «Не выношу это место и этих людей», — сказала она. «Прошу вас, давайте поднимемся в мой номер. Я очень хочу поговорить с вами». Поскольку у Рэйчел не было желания ни уходить, ни оставаться, Эвелин взяла ее за руку и потянула прочь из холла на лестницу. Они поднимались, шагая через ступеньку, и Эвелин, не отпуская руку Рэйчел, возбужденно говорила о том, что чужое мнение ее не волнует. А почему оно должно волновать, если человек уверен в своей правоте? Да пусть они все провалятся. У меня свое мнение. Она была сильно взволнована, отчего мышцы ее рук нервно подергивались. Она явно не могла дождаться, чтобы захлопнуть дверь и все рассказать Рэйчел. И действительно, как только они оказались в номере, она села на край кровати и спросила. «Вы, наверное, думаете, что я сумасшедшая?» Рэйчел была не в том настроении, чтобы обдумывать чье-то состояние души. Однако она всегда была склонна говорить прямо все, что придет ей в голову, не боясь последствий. «Вам кто-то сделал предложение», — сказала она. «Скажите, ради бога, как вы догадались?» — воскликнула Эвелин, удивленно, но не без удовольствия. «Разве по мне видно, что мне сделали предложение?» «По вам видно, что вам их делают каждый день», — ответил Рэйчел. «Но вряд ли чаще, чем вам». Эвелин довольно неискренне засмеялась. «Со мной этого не было ни разу». «Будет, будет неоднократно. На свете нет ничего проще. Но сегодня случилось не совсем это. Это... ах, это такая путаница. Гадкая, жуткая, отвратительная путаница». Она подошла к умывальнику и стала прикладывать губку с холодной водой к горящим щекам. Продолжая это делать и слегка дрожа, она обернулась и на повышенных тонах объяснила причины своего нервического возбуждения. «Альфред Перрот говорит, что я обещала выйти за него. А я ему говорю, что не обещала. Синклер говорит, что застрелится, если я не выйду за него. А я говорю, ну и стреляйтесь». «Но он, конечно, не застрелится. Этого никогда не бывает. Сегодня после обеда Синклер пристал ко мне, требуя ответа. Обвинил в том, что я флиртую с Перротом. Заявил, что у меня нет сердца, что я просто сирена. И еще много столь же приятных вещей. Ну, в общем, в конце концов я сказала ему, «Ну, Синклер, вы наговорили достаточно. Теперь позвольте мне уйти». И тогда он схватил меня и поцеловал, гадкий зверь. Я до сих пор чувствую его волосатое лицо вот здесь. Как будто он имел на это хоть малейшее право после того, что я сказала. Эвелин сильно прижала губку к левой щеке. «Я никогда не встречала мужчину, достойного сравнения с женщиной!» — прокричала она. «В них нет достоинства! В них нет мужества! Ничего нет, кроме животных страстей и звериной силы! Но разве повела бы себя так хоть одна женщина, если бы мужчина сказал, что она ему не нужна? Мы слишком уважаем себя! Мы бесконечно тоньше их!» Она ходила по комнате, прикладывая к щекам полотенце. Теперь вместе с каплями холодной воды по ним стекали слезы. «Меня это злит!» — объяснила она, вытирая глаза. Рэйчел сидела, наблюдая за ней. Она не задумывалась над положением Эвелин. Ей только пришло в голову, что мир полон людей, испытывающих терзания. «Есть только один мужчина, который мне действительно нравится», — продолжала Эвелин. «Это Терренс Хьюитт. Чувствуется, что ему можно доверять». «Почему?» — спросила Рэйчел. «Почему вы считаете, что ему можно доверять?» «Не знаю. А разве вы не чувствуете людей? И всегда как-то точно знаешь, что это ощущение правильное, да? Недавно мы с ним проговорили почти целый вечер. После этого я почувствовала, что мы настоящие друзья. В нем есть что-то от женщины». Она умолкла, как будто вспомнив нечто очень личное из сказанного Терренсом. По крайней мере, Рэйчел так истолковала ее взгляд. Рэйчел попыталась напрячь все силы и спросить: «Он сделал вам предложение?» Но вопрос был слишком тяжелым. И Эвелин заговорила дальше о том, что самые умные мужчины подобны женщинам, что женщины благороднее мужчин. Например, нельзя представить, чтобы женщина, такая как Лила Харрисон, задумала какую-нибудь мерзость или имела какие-то низменные свойства. «Вот бы вам с ней познакомиться!» — воскликнула она. Она стала намного спокойнее, и щеки у нее совсем высохли. Глаза приобрели обычное выражение энергичного жизнелюбия, и она, по-видимому, вполне забыла и об Альфреде, Синклере и о своих волнениях. «Лила управляет лечебницей для алкоголичек на Дептфорд-Роуд», — продолжала Эвелин. «Она ее основала, организовала, все совершенно самостоятельно сделала. И теперь это одно из крупнейших заведений подобного рода в Англии. Вы не представляете, что это за женщины и в каких семьях они живут. Но она целыми днями с ними. Я у нее часто бывала. В этом наша беда. Мы ничего не делаем. Вот вы что делаете?» — спросила она, посмотрев на Рэйчел со слегка иронической улыбкой. Рэйчел почти не слушала, и выражение ее лица было отсутствующим и недовольным. Она ощущала равную неприязнь и к Лили Харрисон с ее работой на Дептфорд-Роуд, и к Эвелин с ее бесконечными романами. «Я играю», — сказала Рэйчел, стараясь казаться вяло безразличной. «Вот именно», — засмеялась Эвелин. «Мы все только и делаем, что играем. Из-за этого женщины вроде Лилы Харрисон, которая стоит 20 таких, как вы и я, должны работать до изнеможения. Но мне надоело играть». Она легла навзничь на кровать и протянула руки над головой. Так, вытянувшись, она казалась еще миниатюрнее, чем обычно. «Я собираюсь заняться делом. Знаете, у меня есть великолепная идея. Послушайте, вы должны присоединиться. Я уверена, в вас есть многое, хотя выглядите вы, ну, так, как будто вы всю жизнь прожили в саду». Она села и принялась рассказывать, жестикулируя. «В Лондоне я состою в одном клубе. Он собирается каждую субботу, поэтому так и называется – субботний клуб. Предполагается, что мы должны разговаривать об искусстве. Но мне надоело говорить об искусстве. Какой в этом толк? При том, что вокруг происходит столько всего настоящего. Да и сказать-то об искусстве им особенно нечего. Так вот, я собираюсь заявить им, что мы довольно уже говорили об искусстве. Пора для разнообразия поговорить о жизни, о том, что действительно влияет на жизнь людей, о торговле женщинами, об избирательных правах для женщин, о законопроекте государственного страхования и так далее. И когда мы решим, что хотим делать, то сможем создать общество для выполнения этого. Я уверена, что если бы люди вроде нас взяли дело в свои руки, а не полагались бы на полицейских и судей, то мы смогли бы искоренить проституцию, Она понизила голос на нечистом слове. «За 6 месяцев. Моя идея в том, что мужчины и женщины для этого должны объединиться. Мы должны выйти на Пикадилли, остановить одну из этих падших бедняжек и сказать: «Послушайте, я ничем не лучше вас. Я не делаю вид, что я лучше. Но вы же сами понимаете, то, чем вы занимаетесь, это мерзко. А я не могу спокойно смотреть, как вы делаете мерзости. Потому что внутри мы все одинаковые. И если вы делаете мерзости, то это затрагивает и меня. Об этом и мистер Бэкс говорил сегодня утром. И это верно. Хотя вы умные люди. Ведь вы же тоже умные, да? Не верите в это». Когда Эвелин начинала говорить, мысли приходили к ней так быстро, что у нее не было времени выслушивать мнение других, о чем она сама часто сожалела. Сделав паузу, слишком большую для вдоха, она продолжила. «Не понимаю, почему члены субботнего клуба не могли бы славно поработать в этом направлении? Конечно, нужна организация, кто-то должен посвятить всего себя, но я к этому готова. Мой принцип – сначала думать о людях, а абстрактные идеи как-нибудь сами обойдутся. В чем недостаток Лиллы, если у нее вообще есть недостатки? Она сначала думает о трезвости, а о женщинах потом. В свою пользу я могу сказать одно. Я не интеллектуалка. Я не имею способностей к искусству или чему-либо подобному. Но я очень человечна». Она соскользнула с кровати и уселась на полу, глядя на Рэйчел. Она всматривалась в лицо Рэйчел, будто пытаясь понять, какой характер за ним скрывается. Она положила руку на колено Рэйчел. «Главное — быть человечной. Ведь правда, — продолжила она, — быть настоящей, что бы там ни говорил мистер Хёрст. Вы настоящая?» Рэйчел, как недавно и Терренс, почувствовала, что Эвелин находится слишком близко от нее. И в этой близости было что-то волнительное, хотя в то же время она была тягостна. Ей не пришлось искать ответа, потому что Эвелин спросила опять. «Вы во что-нибудь верите?» «Верите?» Чтобы избавиться от пронизывающего взгляда ясных голубых глаз и ослабить чувство физической неловкости, Рэйчел отодвинула назад свой стул и воскликнула. «Во все!» и стала перебирать разные предметы. Книги на столе, фотографии, растения с мясистыми листьями, покрытыми жесткими щетинками, которая стояла в глиняном горшке на подоконнике. «Я верю в эту кровать, в фотографии, в горшок, в балкон, в солнце, в миссис Флашинг», сказала она, все так же не заботясь о действии, произносимого ею, будто нечто в глубине души подстегивало ее говорить то, что обычно не говорят. «Но я не верю в Бога. Я не верю в мистера Бэкса, сестру из больницы. Я не верю...» Она взяла фотографию и оборвала фразу, глядя на нее. «Это моя мать», сказала Эвелин. Она по-прежнему сидела на полу, обхватив колени, и с любопытством смотрела на Рэйчел. Рэйчел задумалась над портретом. «И в нее я не очень-то верю», — заметила она через некоторое время тихим голосом. Миссис Мёргатройд действительно выглядела так, будто из нее высосали все силы. Она сидела с ногами в кресле, жалостно выглядывая из-за шпица, которого прижимала к щеке, как будто защищаясь. «А это мой папа», — сказала Эвелин. В рамку были вставлены 2 фотографии. Второй снимок запечатлел пригожего военного с яркими и правильными чертами лица и густыми черными усами. Его рука покоилась на рукояти сабли. Сходство между ним и Эвелин было несомненным. «Именно из-за них, — продолжила Эвелин, — я собираюсь помогать другим женщинам. Вы обо мне слышали, наверное?» «Понимаете, они не были женаты. Я, собственно, никто. Я нисколько этого не стыжусь, нет. Во всяком случае, они любили друг друга. А этого большинство людей и своих родителей сказать не может». Рэйчел села на кровать, держа в руках 2 фотографии, и стала их сравнивать. Мужчину и женщину, которые, по словам Эвелин, любили друг друга. Это интересовало ее больше, чем компания по спасению несчастных женщин, которую Эвелин опять принялась описывать. Рэйчел переводила взгляд со снимка на снимок. «Что это такое, по-вашему?» — спросила она, когда Эвелин на минуту замолчала. «Что это такое — любить?» «Вы что, никогда не любили?» «Хотя достаточно посмотреть на вас, чтобы понять это». Эвелин задумалась. «Я любила по-настоящему один раз». Она погрузилась в воспоминания, отчего глаза ее потеряли энергичный блеск, и в них проступило нечто близкое к нежности. Это было божественно, пока продолжалось. Плохо только то, что все быстро кончается. По крайней мере, у меня. В том-то и беда. Она опять обратилась к трудностям с Альфредом и Синклером и сделала вид, будто спрашивает у Рэйчел совета. Но вовсе не совет ей был нужен, а задушевность. Рэйчел по-прежнему сидела на кровати и смотрела фотографии. Эвелин не могла не понять, что та не думает о ней. А о чем же она тогда думает? Эвелин не давала покоя горевшая в ней живая искорка, которая всегда стремилась пробиться к другим людям и всегда получала отпор. Она замолчала и стала разглядывать свою гостью, ее туфли, чулки, гребни в ее волосах, все детали ее одежды, будто стараясь ухватить все мелочи и тем самым приблизиться к ее внутренней жизни. Наконец Рэйчел положила фотографии, отошла к окну и заметила. «Странно. Люди рассуждают о любви не меньше, чем о религии». «Я хотела бы, чтобы вы сели и поговорили со мной», — сказала Эвелин с нетерпением. Но Рэйчел открыла окно, состоявшее из двух высоких створок, и выглянула в сад. «Вот где мы заблудились в первый вечер», — сказала она. «Наверное, в тех кустах». «Там забивают кур», — сказала Эвелин. «Отрубают им головы ножом. Отвратительно». «Но скажите, что...» «Я хотела бы осмотреть гостиницу», — перебила ее Рэйчел. Она обернулась к Эвелин, все так же сидевшей на полу. «Она такая же, как все остальные», — сказала Эвелин. Возможно, это было и так, но в глазах Рэйчел каждая комната, каждый коридор и каждый стул обладали своим характером. К тому же она больше не могла стоять на одном месте и медленно пошла к двери. «Чего вы хотите?» — спросила Эвелин. «С вами у меня такое чувство, как будто вы все время думаете о чем-то, но не говорите о чем. Скажите». Но Рэйчел не ответила и на эту просьбу. Она остановилась, положив пальцы на дверную ручку, будто вспомнив, что от нее ждут каких-то слов. «Думаю, вы выйдете замуж за одного из них», — проговорила Рэйчел, повернула ручку и закрыла дверь за собой. Она медленно пошла по коридору, ведя рукой по стене. Она не думала, куда ей направиться, а коридор мог привести только к окну и балкону, которыми он кончался. Рэйчел посмотрела вниз на кухонные постройки, составлявшие изнанку гостиницы, которая была отделена от лицевой стороны лабиринтом низких кустов. Земля там была голой, по ней были разбросаны старые жестянки, а на кустах сушились полотенца и фартуки. То и дело наружу выходил официант в белом фартуке и выбрасывал отходы на кучу мусора. Две крупные женщины в хлопчатобумажных платьях сидели на лавке, перед ними стояли измазанные кровью оловянные подносы, а на коленях у них лежали желтые тушки. Они ощипывали птицу, переговариваясь. Вдруг во двор выскочила курица. Она наполовину летела, наполовину бежала, спотыкаясь, преследуемая третьей женщиной, которой было никак не меньше 80 лет. Хотя старуха была совсем высохшая и не твердо держалась на ногах, она не оставляла погони, подстрекаемая смехом женщин. На ее лице была ярость, на бегу она ругалась по-испански. Птицу пугали то хлопки в ладоши, то висящая на кусте салфетка. Она носилась туда-сюда, поворачивая под острыми углами, и, наконец, влетела прямо в старуху, которая распахнула свои ветхие серые юбки, чтобы не упустить добычу, повалилась на курицу, а потом вытащила ее и с победно-мстительным выражением лица отхватила ей голову. Кровь и корчи жертвы приковали взгляд Рэйчел. Поэтому, хотя она знала, что кто-то подошел сзади и встал рядом, она не оборачивалась, пока старуха не уселась на лавку рядом с другими женщинами. Тогда она резко отвела взгляд, поскольку увиденное ею было отвратительно. Рядом с ней стояла мисс Аллан. «Неприглядное зрелище», — сказала мисс Аллан. «Хотя, полагаю, это намного гуманнее, чем наш метод». «Мне кажется, вы еще не были в моем номере», — добавила она и повернулась, вероятно, ожидая, что Рэйчел последует за ней. Рэйчел так и сделала, потому что в каждом новом человеке видела надежду на разрешение мучившей ее тайны. Все спальни в гостинице отвечали одному образцу, разве что одни были побольше, а другие поменьше. В каждый пол был выложен темно-красной плиткой, имелись высокая кровать, завешенная противомоскитным пологом, письменный стол и туалетный столик, а также пара кресел. Но как только упаковку распечатывали, номера приобретали различия, так что номер мисс Аллан был совсем не похож на номер Эвелин. Здесь, на туалетном столике, не было ни разноцветных шляпных булавок, ни флакончиков с духами, ни узких изогнутых ножниц. На полу не стояла батарея туфель и ботинок всех сортов и мастей, а на стульях не висели шелковые юбки. В комнате царила безупречная аккуратность. Казалось, тут всего было по две пары. Зато письменный стол был завален рукописями и придвинут к креслу, на котором двумя стопками были сложены темные библиотечные книги с ворохом бумажных закладок в каждой. Мисс Аллан пригласила Рэйчел зайти из любезности, решив, что та чего-то ожидает, и ей нечего делать. Кроме того, она любила молодых девушек, потому что преподавала им. А еще она не раз пользовалась гостеприимством Эмброузов и была рада хоть немного отплатить тем же. Она оглядела комнату, ища, чтобы показать Рэйчел. В номере было не слишком много занятных вещиц. Мисс Аллан прикоснулась к рукописи. Эпохи Чосера. Эпоха Елизаветы. Эпоха Драйдена. Задумчиво проговорила она. Я рада, что есть еще много эпох. Я сейчас на середине XVIII века. Не присядете ли, мисс Винрос? Кресло, хотя и маленькое, зато крепкое. Эфуэс. Примечание. Эфуэс – герой романов Джона Лили, 1553 или 1554 год рождения. Год смерти – 1606. Эфуэс или «Анатомия остроумия» – 1579 год. И Эфуэс и его «Англия» – 1580 год, положивших начало стилю эфуизма. «Зародыш английского романа», — добавила она, взглянув на другую страницу. «Вас подобные вещи интересуют?» Она смотрела на Рэйчел по-доброму и просто, как будто была готова расстараться, лишь бы только выполнить все ее желания. Благодаря этому выражению лицо мисс Аллан, обычно покрытое морщинами забот и размышлений, стало очень обаятельным. «Ах, нет! Ведь ваше пристрастие – музыка, не так ли?» – вспомнила она. «По моим наблюдениям, одно с другим не сочетается. Ну, бывают, конечно, уникумы». Она осмотрелась, что-то отыскивая, увидела банку на каминной полке и передала ее Рэйчел. «Если засунете в эту банку палец, может быть, сумеете достать кусочек консервированного имбиря». «Так вы уникум?» Но имбирь лежал на самом дне, и достать его было невозможно. «Не беспокойтесь», — сказала Рэйчел, когда миссис Аллан огляделась в поисках какого-нибудь орудия. «Скорее всего, я не люблю консервированный имбирь». «Вы никогда не пробовали?» — спросила мисс Аллан. «Тогда я считаю, что ваш долг — попробовать сейчас». «А что, вы можете привнести в свою жизнь новое удовольствие, и поскольку вы еще молоды...» Она решила пустить в дело крючок для застегивания пуговиц. «Я взяла за правило пробовать все. Разве вам не кажется весьма огорчительным впервые попробовать имбирь на смертном одре и обнаружить, что он нравится вам больше всего на свете? Я бы крайне огорчилась. Настолько, что, наверное, от одного от этого выздоровела бы». Наконец мисс Аллан удалось выудить кусок имбиря на кончике крючка. Она отошла, чтобы вытереть крючок, а Рэйчел тем временем откусила от имбиря и сразу вскрикнула. «Я должна это выплюнуть!» «Вы уверены, что распробовали?» — настойчиво спросила мисс Аллан. Вместо ответа Рэйчел выбросила имбирь в окно. «Во всяком случае, полезный опыт», — спокойно сказала мисс Аллан. «Так, посмотрим. Мне больше нечего вам предложить, если только вы не хотите отведать вот этого». Над кроватью висел небольшой шкафчик, из которого она достала изящный графин, наполненный ярко-зеленой жидкостью. «Мятный ликер», — сказала мисс Аллан. «Ликер, знаете ли. Можно подумать, что я пью, да? Между тем, этот графин как раз доказывает мою исключительную воздержанность. Он у меня 20 и еще 6 лет», — добавила она, посмотрев с гордостью и опрокинув графин, отчего стало видно, что его ни разу не открывали. 26 лет?» — воскликнула Рэйчел. Мисс Аллан была довольна, поскольку ожидала от Рэйчел удивления. «Когда 20 и еще 6 лет назад я поехала в Дрезден, — сказала она, — одна моя подруга заявила о желании сделать мне подарок. Она подумала, что в случае кораблекрушения или иной катастрофы может пригодиться стимулирующее средство. Однако, поскольку ничего подобного со мной не приключилось, я вернула его по возвращении. Накануне любого заграничного путешествия у меня появляется тот же самый графин с тем же самым письменным сопровождением. Возвращаясь невредимой, я всегда отдаю его обратно. Я его считаю чем-то вроде талисмана. Хотя однажды меня на сутки задержало крушение шедшего впереди поезда. Я сама ни в какие катастрофы ни разу не попадала». «Да», — продолжила она, обращаясь к графину, — «мы с вами повидали много стран и много буфетов, не так ли? Я намерена в скором времени заказать серебряную табличку с надписью. Это джентльмен, как вы, наверное, поняли, и зовут его Оливер. Не надейтесь, что я вас прощу, мисс Винрос, если вы разобьете моего Оливера». Мисс Аллан твердо взяла графин из рук Рэйчел и вернула его в шкафчик. И не зря. Рэйчел раскачивала графин, держа за горлышко. Мисс Аллан до того заинтересовала ее, что она забыла о графине. «Да», — воскликнула она, — «мне это кажется так удивительно. 26 лет иметь подругу и графин, и столько путешествовать». «Вовсе нет. На мой взгляд, это отнюдь не удивительно», — ответила миссис Аллан. «Я всегда считала себя самым обыкновенным человеком из всех, кого я знаю. Быть такой обыкновенной, как я, весьма славно». «Так я забыла, что вы сказали. Вы уникум или вы не уникум?» Она очень по-доброму улыбнулась Рэйчел. Рэйчел смотрела, как угловато мисс Аллан передвигается по комнате. И ей казалось, что эта женщина так много знает, так много пережила, что у нее должно быть средство от любой боли. Надо только побудить ее к тому, чтобы она к нему прибегла. Однако мисс Аллан, запиравшая дверцу шкафчика, не проявляла никакого намерения преодолеть сдержанность, которая покрывала ее, словно многолетний слой снега. Рэйчел молчала, чувствуя неловкость. С одной стороны, ей хотелось поднять бурю и зажечь искру в охладевшей, но живой плоти. А с другой стороны, она понимала, что все бесполезно. Им остается лишь проплыть друг мимо друга в безмолвии. «Нет, я не уникум. Мне очень трудно выражать то, что я хочу сказать», — проговорила она наконец. «Это вопрос темперамента, я полагаю», — помогла ей мисс Аллан. «Некоторые люди подобных трудностей не испытывают. Что касается меня, то я многие вещи просто не могу сказать. Ну и вообще, до меня все доходит очень медленно. Одна из моих коллег решает, нравится ей человек или нет. Погодите-ка, как же она это делает? А, потому как он говорит «доброе утро» за завтраком. А мне порой требуются годы, чтобы прийти к какому-нибудь решению. Но большинству молодых людей это дается легко, не так ли?» «О, нет», — сказала Рэйчел, — «это трудно». Мисс Аллан спокойно посмотрела на Рэйчел и ничего не сказала. Она подозревала, что здесь имеются кое-какие трудности. Затем она подняла руку к затылку и обнаружила, что один длинный седой локон выбился из прически. «Я должна попросить у вас извинения», — сказала она, вставая. «Мне нужно причесаться. Я так до сих пор и не нашла шпилек удачной конструкции. Кстати, мне необходимо также и переодеться. Буду весьма благодарна, если вы мне поможете, поскольку там есть такие несносные крючки, которые я, конечно, могла бы застегнуть сама. Но это занятие отнимает от 10 до 15 минут, тогда как с вашим содействием...» Она сняла жакет, юбку и блузку и встала перед зеркалом, причесываясь. Крупная олиповатая фигура в такой короткой нижней юбке, что были видны ее толстые сероватые ноги. Люди говорят, что хорошо быть молодым. «Лично я нахожу средний возраст гораздо более приятным», — заметила она, вытаскивая шпильки и гребешки и беря щетку. Распрямившись, волосы лишь закрыли ее шею. «В молодости все кажется таким серьезным при определенном воспитании. А теперь платье». Удивительно быстро волосы ее опять были уложены в привычные извивы. Верхняя часть ее тела теперь стала темно-зеленой в черную полоску. Юбку, однако, следовало застегнуть крючками в разных направлениях, и Рэйчел пришлось встать на колени, чтобы отыскивать глазами крючки и петли. «Наша мисс Джонсон, раньше, как я помню, была очень недовольна жизнью», — продолжала мисс Аллен. Она повернулась спиной к свету. А потом она занялась разведением морских свинок и весьма этим увлеклась. Я недавно узнала, что желтая морская свинка произвела на свет черного детеныша. Мы поспорили об этом на 6 пенсов. Она будет счастлива своей победой. Юбка была застегнута. Мисс Аллен посмотрелась в зеркало, придав лицу нелепую чопорность, как обычно бывает, когда человек смотрится в зеркало. «Достойна ли я предстать перед ближними?» — спросила она. «Не помню точно, но, кажется, у черных животных очень редко бывают окрашенные детеныши. А может быть, наоборот. Мне так часто это объясняли, что очень глупо с моей стороны опять все забыть». Она стала ходить по комнате, собирая уверенной рукой мелкие предметы и прилаживая их к себе. Медальон, часы с цепочкой, тяжелый золотой браслет, пестрый значок общества суфражисток. Наконец, снаряженная для воскресного чаепития, она встала перед Рэйчел и ласково улыбнулась. Она не была импульсивной женщиной, и жизнь научила ее сдерживать свой язык. В то же время в ней было много доброжелательности к людям, особенно к молодежи, отчего она часто жалела, что с ними так трудно говорить. «Не спуститься ли нам?» — сказала она. Опершись одной рукой на плечо Рэйчел, она наклонилась, взяла пару прогулочных туфель и аккуратно поставила их рядом за дверью. Идя по коридору, они видели много пар ботинок и туфель, черных и коричневых, стоявших рядом и очень разных, даже в том, как они стояли. «Мне всегда казалось, что люди очень похожи на свою обувь», — сказала мисс Аллен. «Это туфли миссис Пейли». Но в этот момент дверь открылась, и миссис Пейли выкатилась на своем кресле, тоже снаряженная к чаю. Она поздоровалась с мисс Аллен и Рэйчел. «Я говорила, что люди очень похожи на свою обувь», — сказала мисс Аллен. Миссис Пейли не расслышала. Мисс Аллен повторила громче. Миссис Пейли опять не расслышала. Мисс Аллен повторила в третий раз. Теперь миссис Пейли расслышала, но не поняла. Мисс Аллен уже собиралась повторить в четвертый раз, но тут Рэйчел вдруг произнесла что-то нечленораздельное и бросилась прочь по коридору. Взаимонепонимание, из-за которого коридор оказался полностью перегорожен, показалось ей невыносимым. Она шла быстро, не глядя, и вскоре очутилась в конце тупика. Там было окно, у которого стояли стол и стул, а на столе были ржавая чернильница, пепельница, старая французская газета и перо со сломанным кончиком. Рэйчел села, как будто собираясь просмотреть газету, но на неясные французские буквы упала слеза, и от нее расползлось мокрое пятно. Рэйчел резко подняла голову и громко сказала: «Это невыносимо!» Глядя в окно глазами, которые ничего не видели бы, даже если бы их не застилали слезы, Она, наконец, позволила себе сорвать зло в яростных обвинениях по адресу прошедшего дня. Он был ужасен с самого утра. Сначала служба в часовне, потом обед, потом Эвелин, потом мисс Аллан, потом старая миссис Пейли, перегородившая коридор. Весь день Рэйчел мучилась и испытывала отвращение. Теперь она пережила кризис и в своем новом состоянии, будто с высоты, увидела весь мир в истинном свете. Вид этот был довольно мерзок. Церкви, политики, неудачники, чудовищные обманы, люди вроде мистера Деллоуэя и мистера Бэкса, Эвелин с ее болтовней, миссис Пейли, перегораживающая коридор. Между тем, мерное биение ее сердца напоминало о горячем потоке чувств, бурливших в глубине ее души. Они бились, сопротивлялись, тревожили. Сейчас ее тело было источником всей жизни в мире, и эта жизнь пыталась вырваться наружу то здесь, то там. Но ее подавляли то мистер Бэкс, то Эвелин, то чья-то навязчивая тяжеловесная глупость, то бремя всего мира. Терзаясь, Рэйчел заломила руки, ибо все было неправильно. Все люди глупые. Едва различая какие-то фигуры в саду, она представила этих людей как бессмысленные массы материи, перетекающие с места на место, без всякой цели, кроме той, чтобы мешать ей, Рэйчел. Чем они заняты, эти обитатели мира? «Никто не знает», — сказала она. Ее гнев начал иссякать, и недавно столь яркая картина мира стала сумрачной. «Это сон», — прошептала Рэйчел. Она посмотрела на ржавую чернильницу, перо, пепельницу и старую французскую газету. Мелкие ненужные предметы показались ей символами человеческой жизни. «Мы спим и видим сны», — повторила она. Однако то, что одна из фигур внизу может быть фигурой Терренса, вывело ее из меланхолического забытья. Она снова разволновалась. Мир уже не лежал перед ней, как город в долине. Его скрыл лихорадочный красный туман. Она пришла в то же состояние, в котором пребывала весь день. Размышления не могли избавить ее от этого. Единственное средство — двигаться, входить в комнаты и выходить, проникать в души людей и покидать их, что-то искать. Она сама не знала, что. Поэтому Рэйчел встала, отодвинула стол и спустилась по лестнице. Затем вышла из холла, обогнула гостиницу и оказалась среди тех, кого видела из окна. Но от того, что она вышла из полутемных коридоров на солнце, из грез к настоящей жизни, люди предстали перед ней с поразительной яркостью, как будто с поверхности сдули всю пыль, и осталась одна реальность этого мгновения. На зеленом фоне были разбросаны белые, серые и лиловые фигуры, между ними стояли круглые плетеные столы, и в центре горело пламя кипятильника, над которым колыхался воздух, похожий на неровное стекло. А над всем этим нависло большое зеленое дерево. Казалось, оно только что двигалось и сейчас остановилось отдохнуть. Приблизившись, Рэйчел услышала голос Эвелин, монотонно повторявший: «Иди сюда, иди! Хороший песик, иди сюда!» Некоторое время как будто ничего не происходило, все застыло в неподвижности. Потом Рэйчел поняла, что одна из фигур принадлежит Хелен Эмброуз, и пыль опять начала оседать. Компания действительно собралась случайным образом. Один чайный столик поставили к другому, а шезлонги служили связующими звеньями между двумя группами. Но даже издали было видно, что главенствует надо всеми прямая и царственная миссис Флашинг. Она что-то горячо излагала, обращаясь через стол к Хелен. 10 дней в походных условиях», — говорила миссис Флашинг. «Никаких удобств. Если вам нужно удобство, ехать не надо. Но поверьте, если вы не поедете, будете потом жалеть всю жизнь. Вы согласны?» В этот момент миссис Флашинг заметила Рэйчел. «А вот и ваша племянница. Она обещала. Вы поедете, не так ли?» Приняв план, она осуществляла его с детским пылом. Рэйчел охотно принялась исполнять свою роль. «Конечно, поеду. И ты, Хелен, и мистер Пеппер тоже». Сев за стол, она осознала, что окружена знакомыми, но Терренса среди них нет. Тут все принялись обсуждать будущую экспедицию. Кое-кто считал, что будет жарко, а по ночам холодно. Другие полагали, что труднее всего будет достать судно и преодолеть языковой барьер. Миссис Флашинг отмела все возражения, касались ли они людей или природы, заявив, что ее муж все это уладит. Тем временем мистер Флашинг спокойно объяснял Хелен, что экспедиция – дело очень простое. Займет она не более 5 дней, а туземная деревня, их цель, весьма достойна того, чтобы увидеть ее перед возвращением в Англию. Хелен бормотала что-то неопределенное, не связывая себя ни отказом, ни согласием. В чаепитии, однако, участвовали слишком разные люди, чтобы их всех могла занять общая беседа. Рэйчел же видела в этом то преимущество, что ей самой не было никакой необходимости говорить. Сьюзен и Артур рассказали миссис Пейли о предполагаемой экспедиции. Миссис Пейли уловила суть и, как старая путешественница, дала совет взять хорошие овощные консервы, а также меховые накидки и порошок от насекомых. Она наклонилась к миссис Флашинг и прошептала пару слов, судя по огонькам в ее глазах, о клопах. Хелен декламировала Сент-Джону Хёрсту «Звони по храбрецам» с целью выиграть 6 пенсовик, лежавший на столе. Примечание. «Звони по храбрецам» – первая строка из стихотворения Уильяма Каупера «На гибель судна Роял Джордж». Тем временем часть аудитории, принадлежавшая мистеру Хьюлингу Эллиоту, молча слушала его увлекательный рассказ о лорде Керзане и велосипеде студента-старшекурсника. Миссис Торнбери пыталась вспомнить фамилию человека, чуть было не ставшего вторым Гарибальди и написавшего книгу, которую стоит прочитать. А мистер Торнбери сообщил, что у него есть бинокль. Если кому нужно, то он может одолжить. Мисс Аллан с нежной доверительностью, часто свойственной старым девам в общении с собаками, что-то мурлыкало фокстерьеру, которого Эвелин наконец уговорила подойти к ним. Время от времени частицы пыли и цветочные лепестки падали на тарелки, когда ветви наверху вздыхали от ветра. Рэйчел мало что видела и слышала, не больше, чем река чувствует веточки, падающие в нее, и видит небо над собой. Но, по мнению Эвелин, ее взгляд был уж слишком отсутствующим. Эвелин подошла и села на землю у ног Рэйчел. «Ну?» — вдруг сказала она. «О чем вы думаете?» «А мисс Уоррингтон», — поспешно ответила Рэйчел, поскольку надо было что-то сказать. Она действительно заметила, что Сьюзен шепчется с миссис Эллиот, в то время как Артур взирает на нее с полной уверенностью в своей любви. И Рэйчел, и Эвелин прислушивались к тому, что говорила Сьюзен. Распоряжение, собаки, сад, дети, которые приходят учиться. Ее голос звучал ритмично, будто она читала список. И теннис, и деревня, и писание писем для папы, и еще 1000 мелочей, которые кажутся незначительными. Но у меня не остается ни секунды на себя, и когда я ложусь в постель, то засыпаю, даже не успев положить голову на подушку. Кроме того, я люблю проводить время с тетушками. Я страшная зануда. Правда, тетя Эмма?» Она улыбнулась миссис Пейли, которая, чуть наклонив голову, с задумчивым обожанием смотрела на кекс. «А зимой папе надо особенно остерегаться простуды. А это требует большой суеты, потому что он о себе сам не заботится. Так же, как и ты, Артур. В общем, накапливается». В ее голосе слышалось неприкрытое довольство собой и своей жизнью. Рэйчел внезапно почувствовала резкую неприязнь к Сьюзен, забывая о том, какая она добрая, скромная и даже жалкая. Она казалась неискренней и жестокой. Рэйчел представила ее себе растолстевшей и многодетной. Мягкие голубые глаза стали пустыми и водянистыми, а цветущий румянец свернулся в сухую сетку красных прожилок. Хелен обернулась к Рэйчел и спросила: «Ты была в церкви?» Она выиграла 6 пенсовик и, видимо, собиралась уходить. «Да», — сказала Рэйчел и добавила, — «в последний раз». Надевая перчатки, Хелен одну уронила. «Вы ведь не уходите?» — спросила Эвелин, подняв перчатку, как будто чтобы задержать их. «Самое время нам уйти», — сказала Хелен. «Вы не заметили, как все затихли?» Люди погрузились в молчание, частью в силу случайности, а частью потому, что увидели идущего к ним человека. Хелен не видела, кто это, но, глядя на Рэйчел, заметила нечто, позволившее ей сказать про себя. «Итак, это Хьюитт». Она натянула перчатки с ощущением значительности момента. Потом она встала, потому что миссис Флашинг тоже увидела Хьюитта и потребовала у него сведений о реках и кораблях, из чего следовало, что весь разговор вот-вот начнется заново. Рэйчел последовала за ней, и они молча пошли по аллее. Несмотря на то, что Хелен увидела и поняла, мысли ее были заняты до странности неуместным предметом. Если она поедет в экспедицию, то ведь не сможет принимать ванну. А это казалось ей слишком большой и тягостной жертвой. «Как все-таки неприятно оказаться в одной компании с едва знакомыми людьми», — заметила она. «С людьми, которые стесняются своей наготы». «Ты не собираешься ехать?» — спросила Рэйчел. Напор, с которым был задан вопрос, вызвал у миссис Эмброуз раздражение. «Я не собираюсь ни ехать, ни оставаться», — ответила она. Она становилась все более небрежной и безразличной. «В конце концов, мы видели все, что стоит увидеть. Добираться туда — это целая история. И что бы они ни говорили, это все будет сопряжено с ужасными неудобствами». Некоторое время Рэйчел ничего не говорила, но каждая фраза Хелен увеличивала ее досаду. Наконец ее прорвало. «Слава богу, Хелен, что я не такая, как ты. Иногда мне кажется, что ты не думаешь, не чувствуешь, ни о чем не волнуешься, только существуешь. Ты как мистер Хёрст. Ты видишь, что все плохо, и тебе приятно на это указывать. Ты называешь это честностью, но на самом деле это лень, это бесчувствие, это пустота. Ты никому не помогаешь, только все уничтожаешь». Хелен улыбнулась, как будто атака Рэйчел доставила ей удовольствие. «И что?» — спросила она. «Мне кажется, что это плохо, вот и все», — ответила Рэйчел. «Весьма вероятно», — сказала Хелен. В любое другое время прямота тетки заставила бы Рэйчел замолчать, но сегодня у нее было не то настроение. Она была не прочь поссориться. «Ты живая только наполовину», — продолжила она. «Это потому, что я не приняла приглашение миссис Флашинг?» — спросила Хелен. «Или ты и раньше так думала?» Сейчас Рэйчел казалось, что она всегда видела эти недостатки Хелен с самого первого вечера на Ефросине, несмотря на ее красоту, на ее великодушие, на их взаимную любовь. «Ах, это можно сказать о каждом!» — воскликнула она. «Никто ничего не чувствует, ничего не может, кроме как причинять боль. Говорю тебе, Хелен, мир ужасен! Какое мучение жить, чего-то желать!» Она сорвала с куста несколько листьев и стала терзать их, чтобы взять себя в руки. «Эти люди так живут», — попыталась она объяснить. «Их жизнь такая бессмыслица. Говоришь с одним, с другим, и все одно и то же. Ни от кого ничего нельзя добиться». Смятение Рэйчел, обнаженность ее чувств могли бы обеспечить Хелен легкую победу, если бы она захотела поссориться или вызвать племянницу на откровенность. Но вместо того, чтобы разговаривать, она погрузилась в молчание. Бесцельность, банальность, бессмысленность. Нет уж, во все это она верить не собирается, после того, что она увидела во время чаепития. Шуточки, болтовня, пустяки прошедшего дня поблекли перед ее мысленным взором. Взаимное расположение, неприязнь, встреча, расставание — это все было на поверхности, под которой творилось нечто большое и страшное. Именно в силу своей огромной значимости. Она почуяла опасность, как будто под сухими ветками и листьями заметила движение змеи. Ей показалось, что им всем была позволена недолгая передышка, недолгое притворство. А теперь опять вступил в силу глубинный и беспричинный закон, который гнет людей на свой лад, творит и губит неумолимо. Она посмотрела на Рэйчел, которая шла рядом, все так же разрывая пальцами листья, погруженная в свои мысли. Племянница была влюблена, и Хелен искренне жалела ее. Но она отмела эти мысли и извинилась. «Прости меня», — сказала она, — «но если я бесчувственная, то такова моя природа, и ничего уж тут не поделаешь». Однако, если это и был ее природный недостаток, она знала простое средство. Она сказала, что, по ее мнению, план миссис Флашинг очень хорош, только его надо было слегка обдумать. И когда они дошли до дома, оказалось, что она уже это сделала. Хелен и Рэйчел договорились, что если приглашение поступит еще раз, они его примут.